Вместе с вами на Латвийском радио 4. Наши подписчики в сети YouTube тоже вас приветствую. Оставайтесь с нами, подписывайтесь и оставляйте комментарии, что вы, собственно, всегда и делаете. Я активно их читаю. Спасибо, что вы есть. И сегодня у нас интересный гость. Вот начну так. В советские годы наш гость закончил ВГИК. Ну, известно, что такое ВГИК. 40 лет прожил в России, в Москве, снимался в советских, российских кино и сериалах. Ну и начинал свою карьеру вообще-то актера в Латвии. А с началом войны переехал на свою родину, в Латвию, вернулся домой, так он сказал про себя в мае 2022 года. У нас в гостях актер и продюсер Андрис Лейлай. Здравствуйте.
Лабдиен, Олга, Руна Рига, Парейс Лайкс, 12 и 10 минут.
Да. Ну, правильно про вас все сказала?
Почти все правильно.
Правильно. Вы уехали в мае 2022 года в Латвию, прожив 40 лет. Это немыслимо на самом деле, потому что 40 лет – это практически все. Вся жизнь, если учитывая, что наши детские годы, ну, мы там плохо что помним, правильно? А 40 лет – это, ну, уже взрослый возраст, у вас там и семья, и все. Насколько было вам вообще тяжело принять решение? И спустя вот фактически, ну, сколько? 2,5 года, да, прошло? 2 года и 7 месяцев. Вы не пожалели ни разу? Все-таки устроенность бытовая, она для человека, для простого, имеет большое значение. И там, я так понимаю, эта устроенность у вас была, такая житейская, бытовая.
Жалею. Ну, это так же, как мы вспоминаем, жалеем какую-то молодость, другой этап жизни, но он был, прошел. Потом я хотел бы уточнить все-таки. 40 лет я, ну, жил в России. Я жил на два дома. Я жил и в Латвии.
Там, и там, да?
Ну, естественно, у матери здесь была и квартира, и в Юрмале был домик. И мы с детьми, с супругой приезжали минимум 2 раза в год на Рождество, Лиго. И так получилось, что мне пришлось уехать в Москву, потому что я учился в театральной студии «Дайлс Театр» у Лины Нейматиса. И сложилось так, что почему-то моя актерская карьера, как бы студенческая, не складывалась. Не знаю почему. Но могу сказать. И сложилось так, что 3 обстоятельства отрицательные сложились, и получилось так, что я больше не мог находиться в Риге, потому что если вы учитесь на актера, и по каким-то причинам вас отчисляют или не хотят дальше, чтобы вы учились, получается, что на вас поставили крест и как на артиста, как на человека и так далее. Вот. И ситуация была внутренне настолько отчаянна, что я при первой возможности, встретив там бывшего коллегу, сел в поезд, грубо говоря, отходить в Москву. Я продал последний магнитофон, который у меня тогда был. Вот, и колонки большие, где-то 380 рублей было, немыслимые деньги.
Очень много, это 80-е, да?
Да, 80-е годы. Это как
билет, раз, наверное, сколько там стоил, какие-то копейки, 16, да?
16 рублей 50 копеек, купе. Вот, ну, я тогда ездил плацкартом, ходил в ресторан-вагон, сидел там, попивал чай и ел какой-то, не знаю. И утром выходишь в Москву, садишься на 14-й троллейбус и попадаешь в общежитие в ГИКа. И там учились ребята из Латвии на режиссерском факультете, они меня приняли, как бы неделю я был у них, меня передавали из рук в руки как трофей, вот, деньги кончались, и в конце концов приходилось как бы ехать обратно, и товарищ мне сказал, ну, подожди, принимается актерский факультет, то есть набирается актерский курс. Пойди, пожалуйста, все-таки, ну, покажись. Я пошел, показался, и получилось так, что я читал Райниса на латышском с подстрочником на русском. «Вейш аукстакас приедес нолауза, каскапас пе юрмала ставея, буря сломала высокие сосны, которые взглядом тянулись вдаль». Ну, такая хорошая импровизация. И впереди сидит, значит, Евгений Семенович Матвеев.
Который на Брежнева похож.
Да. Но когда я вошел, я подумал, господи, куда я попал? В политбюро, там же сидит Брежнев. Нет. И он мне говорит, ну, сынок, что ты вот сюда приехал? И вдруг меня, поскольку я учился в театре «Дайлс», и играл, естественно, как студент в массовках и так далее, и как-то очень мы, ну, я не хочу сказать, сдружились. Но каким-то образом у меня было несколько хороших, теплых разговоров с Вией Артманой. И я сказал, я вам привез привет от Вии Фрицовны Артман.
Не было это наглостью, так, ну, как бы, получается, вы себя вроде как протолкнули.
Ну,
так,
вы знаете, предельную искренность иногда можно назвать положительной смелостью. Вот, но это было от души, от сердца. И он мне сказал, садись, сынок. И стал рассказывать приемной комиссии минут 40, как он сначала не мог поверить, что вот эта высокомерная, холодная немка будет играть теперь паромщицу, которая тянет канат и так далее. Ну, в общем, он мне сказал, хорошо, давай договоримся так. Значит, мы тебя принимаем, но подожди, ты должен приехать на третий тур, выучить хотя бы что-то чисто на русском языке. И получилось так, что в Риге мне сказали «чао», а там мне говорили «иди сюда», понимаете?
А у вас акцента не было?
Ну, как не было? Был акцент.
Был, но сейчас нету.
Ну, почти нету.
Нету. Ну, а тогда был, да?
Ну, все да, но в каких-то фильмах, в самом знаковом, там почему-то они посчитали меня переозвучить. Потому что я там играл русского, Бориса, «Воспитание жестокости».
Да, у «Женщины собак», да, помню.
Да, да, это Черных, который «Москва слезам не верит», «Оскар». Вот, это последний вообще советский фильм, который был официально. Потому что первый съемочный день у нас был 19 августа 1991 года. Мы ехали на площадку, а впереди навстречу по Кутузовскому проспекту шли танковые колонны, да, на Белый дом. Вот так что, понимаете, но внутренне я все время сопротивлялся этому. Как бы. Я в некотором смысле не мог принять эту как бы горячность встречи, да, такое безусловного принятия какого-то. Что свойственно, я вам скажу, большим открытым пространствам, которые как бы... И в Великобритании я тоже, когда там учился на продюсировании рекламы, там тоже было то же самое, что у них закон такой. Мы тебе доверяем, пока ты не доказал, и верим, пока ты не доказал противоположное. Ну вот там остался, потом встретил на кинофестивале свою будущую супругу, влюбился. Я каждый год ехал обратно в Ригу. Я же ехал сюда обратно, искал работу после в ГИКа. И мне сказали, ну, давай как-то, я не знаю, мы тебя не посылали. Это я сам же поехал, без направления, без чего. Вот, и как-то так, год за годом, вы говорите, 40 лет прожил. 40 лет я собирался обратно приехать.
Каждый раз, да?
Ну, естественно, каждый раз, и я Ире говорю, Ира, давай, ну...
Она как относилась к тому, что все-таки Латвия, ну, что-то непонятное, она сама с Украины, я так понимаю.
Да, она с Днепропетровска, с Днепра сейчас, конечно, естественно, и мы каждый год ездили в Днепр к ее родственникам. Ну, у меня, получается, вообще смешанная семья, у нее и украинские, и еврейские, и грузинские, и четверть русских кровей. И как меня встречали... Хотите, расскажу?
Ну, расскажите.
Ну, перед свадьбой Ира звонит бабушке в Днепропетровске, говорит, Белла Яковлевна, я выхожу замуж. И первый вопрос, который Белла Яковлевна был, Ирочка, но он хотя ид! Ира говорит, аид, конечно! Ну, вот мы собираемся, уже родился сын. И приезжаем в Днепропетровск, нас встречает машина. Оказывается, дед Ирин был одним из главных инженеров вот этого знаменитого ракетного завода. Да, да. Ага. А бабушка Ира Белла Яковлевна была главврачом Днепропетровска. И нас встречает, и все. И, значит, мы уже стоим с Андресом на руках и у дверей. Звоним в дверь, открывает Белла Яковлевна в дверь и говорит... «Яша, посмотри, он не аид! Вместо здрасте!» Ну, Ира ей Андреса на руку, все, и шаг за шагом. И закон в Украине один. Значит, детей любить, гостей накормить. Там самое главное, это ты покушал. Ты покушал, помните фильм «Маленькая Вера», да?
Да, конечно.
Да. Ну, вот это, ну, наверное, это осталось после Голодомора или какого-то. Вот если человек поел, вот это уже живем. Понимаете? Поэтому мы жили, ну, в Днепропетровск мы не собирались ехать, но в Ригу, ну, как-то было. А Ира мне говорила, она говорит, ну, подожди, ну, у тебя здесь как бы все идет открыто, а там ты должен пробиваться.
Так
ты
и уже... есть.
Ну да, ты уже...
Жена с практичной точки зрения всегда смотрит.
Ну, естественно, ну, жена, дети,
конечно.
Ну, квартира там есть и все. Вот, ну я как бы... не то что с трудом, не знаю. А 90-е, когда началась перестройка, вдруг я думал всегда всю жизнь первую часть как бы доехать до первого полицейского в Америке или в какой-то западной стране и попросить политическое убежище. Потому что каким-то образом меня вот эта вся социалистическая пропаганда, которая была, которую я, как чувствительный человек, очень, ну, как бы переживал, особенно из небольшого народа, и, зная всю историю и так далее, мне хотелось в Америку. Мне хотелось свободы. И вдруг эта свобода пришла. Есть. Она в Москву пришла раньше, чем она в Латвию пришла. Она в 86-м году в Доме кино. Помните, когда 6-й съезд кинематографистов? Uh-huh. Когда Михалкова скинули, Бондарчука и так далее. Там вот был как бы... Если здесь это был творческий союз писательский, где-то 87-88, который выдвинул идею создания Народного фронта, то в Москве началось раньше. Я еще приезжал в Ригу, я помню, в эти времена. Здесь был первым секретарем Пуго, здесь был еще застой. Так что и вдруг, ну, не Америка, но вдруг эта свобода как бы возможностей пришла в Москву. И я долгое время проработал в западной компании Grey Worldwide продюсером телевизионной рекламы. Я был самый крупный специалист по съемкам животных в странах Восточной Европы. Сперва мы снимали собак для педигри, вот что нелегко. Но собака тренируемая, и ей можно как-то ее стимулировать. А потом кошек, реклама для корма кошек, KitKat. Так что, понимаете, и в Ригу всегда хорошо было приезжать с московским, как бы, ну, немножко апломбом, американским, которого я тоже присвоил, и с каким-то заработком.
Интересно, что вы сказали, да, что вы почувствовали, вы тогда были в Москве, ну, по крайней мере, на постоянном работе, на постоянном проживании, у вас, говорите, квартира, и вы вот эту трансформацию от того, как появилась свобода, да, в России, как вначале, если помните, была там демократия, да, там я гласность, помню. Перестройка, потом, когда пришел Ельцин, тоже вроде бы свобода предпринимательства и бандитские эти годы, сейчас очень популярны, кстати, сериалы про лихие, дети перемен, там слово пацана, вот какая-то ностальгия по этим бандитским временам все равно осталась. Потом пришел Путин. И вот вроде тоже ведь было неплохо. Я помню какие-то первые его интервью по поводу того, что нам надо быть демократичными, нам нужно дружить с Западом. Ничего не предвещало. А потом как-то постепенно вот оно все пришло к тому, как сейчас есть. Это там, не знаю, там авторитаризм, тоталитаризм, имперскость. Вот имперскость, наверное, особенно заметна, да, в свете. Вы в какой момент заметили, что уже не свобода?
В первый день, как Путина выбрали. Даже до того, как его выбрали, когда его выдвинули в кандидаты. Это было ясно, это было понятно. Без люстрации, без разрушений Бастилии выдвинуть ученика и последователя этой системы, понимаете, невозможно. И особенно это было ясно, когда мы тесно общались и даже, я бы сказал, дружили семьями с тогда НТВ, уникальный журналистский коллектив. Вот. И когда случился разгон НТВ, стало все абсолютно ясно.
Я помню.
Да. Вот. И... Но абсолютно ясно стало про другую сторону, что вот те же самые люди, с которыми мы стояли на митинге в защиту НТВ, вот уже в 2014 году, купив здесь тогда была программа, наверное, жилье в обмен на вид на жительство, купив в Юрмале квартиры, дома, кто-то и так далее. Ну вот, 2014 год, значит, крымские события, и вдруг, или начало 2015 года, я не помню, и вдруг эта вся команда журналистская, которая была за демократию, за либерализм, за свободу и так далее, стоят на каком-то балконе или лоджии в Юрмале, и внизу надпись «Юрмала наш». Ну, я позвонил и сказал: ребята, ну как-то... Учитывайте немножко, где вы находитесь, это как-то не совсем вас могут... Это шутка! Я говорю, ну, за такие шутки бывает в зубах промежутки.
Ну да.
Вот, и как-то все скукожились, съежились, и оказалось, что даже те люди, ну, большинство, почти все, сдали какую-то, как говорят, заднюю, и быстро перестроились под новые запросы, и кто работает сейчас на госструктуре, кто сидит просто, как говорят, покуривает. Но я даже ни одного не могу назвать, ну, кроме Киселева, который находится, Евгений Киселев, который находится в Украине он находится или он...
Ну, он, да, он уехал, стал оппозиционером, что, кстати, удивительно. А цензура, вы заметили ее когда? Не сразу ведь тоже. И насколько вы с этой цензурой сталкивались вообще? Когда говорят, вот здесь не надо, ну, вот лучше промолчи.
Там. Вы знаете... Но я же как журналист не да. работал, да, я не работал...
Ну, вы на телевидении все-таки работали, ну, можно вот, так сказать, ну, да.
Да, я участвовал в выборной кампании, вел политическую передачу как раз на выборы Ельцина еще. Угу. Вот, и я вел политическую передачу, куда приходили Татьяна Дещенко, дочь Ельцина, и Черномырдин, и кто там только не был тогда. И Чубайс бывал, и все как бы демократические, политические силы. Мы тогда с нашей помощью тоже привели к власти. У меня есть понятие. Но честно скажу вам, такого рода указаний вообще как бы нет. Даже вот тогда, когда я стал принимать участие на стороне Латвии и Евросоюза в политических программах, которые сначала... были очень дискутабельные, там была
публика. Вот это
публика.
Я хотела спросить. Ну, да можно было спорить, никаких санкций не было? Нет.
Ну, естественно, есть, особенно на Первом канале, они все хотят отписать и все знать. Заранее тебе звонит редактор и говорит, завтра будем говорить на такую тему. Что вы можете сказать? И сейчас я понимаю, что им нужен был, конечно, конфликт. Но, кстати, это не российская передача, это какая-то калькас американская такая телевизионная передача. Ну, неважно. Естественно, я излагаю свою точку зрения. То есть я имею право, меня никто не корректирует. Я, и чем ярче, резче, конкретнее я высказывался, тем большая возможность у меня была попасть, скажем. Ну, не возможность. Но я всегда говорил про последние еврорезолюции, которые признали Россию агрессором, которые исключили... и так далее, и так далее. То есть эти вопросы я всегда обсуждал свободно. Другое дело, что будучи в эфире, когда ведущий или редактор чувствовал, что как бы уровень моей правды и доверие со стороны зрителей зашкаливает, они либо прибирали микрофонный звук, либо начинали перекрикивать, там тоже были люди, которые дирижировали этой толпой, либо ведущий переводил на другую тему. Но как сейчас я понимаю, анализируя эти передачи, особенно там на каналах, где есть видеоряд, да, вот. В принципе, не важно, что говорят гости. Важно, что под этим соусом говорит, как мы говорим, хрипушка, да, на видео. Вот, я помню очень ярко, вот в Латвии первое место набрали продажи книги «Mein Kampf Гитлера». Я зашел в интернет, посмотрел, это какой-то интернет-магазин, в котором стоят три книги, которые, значит, последний раз кто-то купил в 89-м году. Вот. Но количество просмотров, заходов на сайт вдруг за неделю подскочило так, что книга вышла на первое место по смотрибельности на сайте. Понимаете? Ну вот как бы я не опровергал бы устно, да, и как бы я не показывал бы картинки, скажем, книжных магазинов в Риге, все равно у зрителя подсознательно откладывается, что вот в Риге, в Mein Kampf, Гитлер и так далее.
Да.
Понимаете?
Я видела эти передачи. С Мамыкиным, кстати, передачу видела, который сейчас живет в Москве. При этом, да, он какое-то время назад сбежал. А вы вообще не жалели, что вы туда пошли? Потому что, ну, собственно, понятно, что ваше такое мнение – это голос одинокого в пустыне. Потому что понятно, что вы находитесь где-то, где, ну, может быть, вас взяли для того, чтобы, ну, создать вот этот ажиотаж, скандальчик так называемый.
Ну, вот
но
это...
никто...
Нет, неправда.
Неправда, да?
Это взгляд из Риги,
возможно,
из Бугра. Вот. А находясь внутри в России, ну, во-первых, у меня не было других возможностей. Я хочу сказать, что я ходил и на «Эхо Москвы», и «Радио Свобода», но внутри России эти программы не имели отзыва, отклика. Но каждое мое появление в этой программе вызывало десятки, сотни, иногда тысячи, иногда миллионы отзывов, откликов, меня поддерживающих. И я там не был один, там были поляки, там были украинцы, там были немцы, там были французы, там был весь спектр людей, которые находились в это время в Москве, которые были доступны. Прилетали даже люди из Латвии и ходили, я других предлагал. Я понимаю, что в каком-то смысле и там произошел естественный отбор тех, которые люди хотят видеть, слышать и на которых есть реакция. Вот, но в принципе...
Какую-то миссию вы видели в том, чтобы все-таки какой-то голос правды доносить, потому что, ну, чтобы не все было ровненько, одинаково.
Ну, вот как иначе? Этих... Я как... Понимаете, ну, вот когда вы смотрите, например, вот по латвийскому телевидению, вы сейчас Рига, ну, Латвия, да, Латвийка, да, не знаю. Ну, вот. И если вы видите откровенную какую-то, скажем, дискуссию, вы вдруг увидели откровенную ложь и пропаганду, ну, вас вызывает это возмущение. Правильно? Вы хотите встрять. Но я как человек публичный, артист, в свое время вел программы. Меня же как нашли? Вот я вел тогда эти программы на выборах Ельцина. Все редакторы же переходят из редакции в редакции. И вот говорят, вот, Андрис, придите к нам. А был вопрос как раз про депортации. И я еще советовался с умными людьми. Идти, не идти. Они говорят, пойди, но помни, что у тебя 1-2 минуты. Все, больше. И я поднял книгу Сандер Калнет «Арбаул Скурпем Сибири». В больных...
Тапочках по снегам Сибири. Туфельках, да, по снегам Сибири.
И я с этого начал. Там была такая Ольга, ведущая, как раз в красных туфлях. Я говорю, ну вот, Оля, представляете, что вы выйдете сейчас из студии, и вас прямиком забирают, и эти туфли спасают вашим детям жизнь, потому что вы командиру концлагеря, ну, этого, не концлагеря, как...
Поселение, наверное.
Не поселение, ну да, хорошо. Ну, там же лагерный.
Да,
ГУЛАГ, да? Ну, вот одному из больших начальников, жене одного из больших начальников дарить эту туфли. И благодаря этому у вас есть возможность выжить и так далее. Вам понравится такая судьба. А люди вообще знают о том, что такое было. И так далее. И это втянулось. И эта передача, первое мое появление вот в этом новом жанре, на этом, получила какой-то отклик. Мне звонили редакторы и говорили, слушай, ну у нас вторая по популярности передача после там чего-то, после событий Крыма как-то, которые были свежие. Мне звонили какие-то люди, которые говорили, Андрис, надо поднять опять волну, там новые...
А вы понимали, что вы себе яму роете?
В смысле?
Ну, то, что, в общем-то, до какого-то времени власть-то будет это терпеть. А потом она, скорее всего, будет ставить палки в колеса. Вы же уехали, я не думаю, что без давления этих властей. Или вы просто сами уехали? Вы говорили где-то, что там, если бы вы остались, то, возможно, было бы какие-то очень тяжелые последствия.
Во-первых, ну, я лично говорил, настаивал на том, что это продолжится. Очень много людей, которые, скажем, про 22-й год, 24 февраля, полномасштабную атаку на Украину, которые говорили, будет. Но верить в это,
никто не
искренне с этим житься не мог никто. Почти никто. Я, ну, ладно, там есть умники, которые говорят, я всегда знал и так далее. Смотрите, а ситуация ведь развивается постепенно, правильно? Там же посередине был еще ковид. Зрителей убрали. Стала ситуация меняться кардинально не только в России, она в мире менялась. Я помню, в 20-й год, как мы прилетали в Латвию, здесь тоже все было закрыто, людей не... Ну, и так людей в магазинах не давали все покупать, что-то там надо было, какие-то пропуска иметь, комендантский час... Вся эта ситуация нагнеталась за несколько лет до этого в связи с ковидом. И люди как-то очень быстро поддались этому давлению своих правительств, законов, внутренне бурча, но только редкие пытались противиться этому и призывали к разуму, как, например, в Швеции. Поэтому я знал, чувствовал, но я не готовил себе запасной аэродром. Я верил, что все... Видите, даже вот есть такой российский профессор Соловей. Вот я сейчас, когда анализирую, вспоминаю, что это было. Через месяц трансфер власти, через 2 месяца в этом году трансфер власти. Путин недееспособен, он уже больной. А он живее всех живых оказался. Понимаете, поэтому это какая-то... широкомасштабная такая была акция. Последний какой-то звонок был, естественно, предупреждение или ультиматум Рябкова, который бросил вызов НАТО, говорит, НАТО, соберите все свои манатки и дуйте на границы 97-го года, до там следующего расширения НАТО. Сейчас был бы я такой умный, как моя жена после, понимаете? Да, легко смотреть, можно отчасти согласиться, Но в тот момент, когда я принимал участие, я видел единственную возможность как-то возбудить людей, свою. И это получалось. Были отклики. Ну, если я был бы писателем или журналистом, я бы, наверное, искал бы другие пути.
Но вы роль российской оппозиции, в общем-то, взяли на себя, хотя это не ваша свойственная роль, но не должно быть так, да?
Не российская, я российской оппозиции никогда не был. Я был голос Европы, голос Латвии.
Да, но роль российской оппозиции, которая сейчас, в общем-то, где-то находится за границей, что-то вот пытается говорить, делать, но я не вижу, чтобы пока успешно. Наши слушатели задают вам вопросы 28-04-04-24. Пишите. Еще раз вот один слушатель пишет: Андрис, ну а где вы видели свободу? В какой стране? Нигде ее нет. Ни в России, ни в Латвии, ни в Америке. Ну вот такое мнение, что нигде нет абсолютной свободы. Всегда есть какие-то там, не знаю, препоны, ограничения, пропаганда, что-то еще. Но это вопрос слушателя, это реплика слушателя без какого-либо вопроса. Ну не знаю, согласитесь вы или нет, вы во многих странах тоже были. Везде есть свои нормы.
Я хотел бы сказать, что сегодня... В данных обстоятельствах этой ползучей войны нам не приходится выбирать между свободой и несвободой. Нам приходится выбирать, чью сторону мы занимаем. Либо мы вместе с теми, кто нападает, кто считает силу прежде всего, кто считает, что почему, а потому что можем. Либо мы должны встать на сторону пострадавших, тех, чьи дома бомбят, чьи города разрушают, стирают земли, чьи всю энергосистему бомбят, терроризируют, чьи люди вынуждены были бежать со своих домов, бросив... Супруга моя работала здесь, в центре помощи украинцам 2 года назад. Вот, и я видел этих людей. И да, естественно, и здесь для них не рай был. Они приходили с маленькими детьми, больными, метались вправо, влево, куда к нам обратиться, вот вам телефон, значит, доктору позвоните, доктор говорит, приезжайте завтра и так далее, лекарства не купите. Но это все решаемо, но мы должны быть на их стороне, которые с детьми, женщины, выброшены из домов, а не на стороне грубой, наглой, самоуверенной силы, которая убивает, насилует, грабит, которая, по большому счету, проводит геноцид украинского народа.
Угу. Ну, посмотрите, у Трампа сейчас какая риторика. Не сказать, что такая же, как у Путина, но, в общем-то, имперскость это тоже прослеживается. И в отношении там и Гренландии, и чего-то еще. То есть это сейчас какая-то мода, я не знаю, может быть, способ выживания, что-то такое.
Я говорил на ТВ-24 у Анны Даукста, как раз обратил внимание. Но поскольку вы заговорили первое сейчас, я хочу оппонировать и все-таки сказать, что Трамп, знаете, как лев на горе.
Рычит много.
Да, да, и обозначает свою как бы территорию. Пока звуком. Ну вот у животных есть такое. Кстати, прекрасная картина Страумы, которая выиграла «Золотой
глобус». Да, поток, да.
Да. Я бы назвал «Потоп». Он как бы поток, но на самом смысле там потоп. Ну вот, вот там показан путь этого возможного выживания. Значит, что касается Трампа и Маска, да, есть такое подозрение, что пуля, пролетевшая через ухо Трампа, коснулась в некотором образом еще и его мозговой части. Но я думаю, реальность его быстро поставит на место. Ведь он же стал корректировать свои... Мир за 24 часа, сейчас мир за 3 месяца, 100 дней, 6 месяцев. Так что он делец. А принцип Трампа это как дельца. Будьте реалистами, требуйте невозможного. Я, кстати, советую и нам таким же быть.
Если бы вы не уехали, у вас была бы нормальная жизнь. В Ригу, не вернулись в Риге. Ну вот в 22-м году. У вас была бы работа там,
Где, в Москве?
В Москве, да. Или были бы какие-то такие серьезные проблемы, что все равно пришлось бы уехать именно уже из-за проблем, а не из-за позиции?
Интересная ситуация, конечно, потому что после этого выступления, буквально через день-два, я иду в магазин, там надо было что-то купить, карта не работает. Значит, машина, которая была у нас, хорошая машина в семье, ее тут же выловили, задержали сперва. Она была на регистрации латвийская, на латвийских номерах. Ее тут же задержали, поставили на штрафстоянку, выдержали так, что, чтобы просрочить время вывоза, положили, наложили вводную таможенные пошлины и так далее. То есть я вдруг почувствовал экономические репрессии со стороны властей.
Впервые?
А?
Впервые?
Да, впервые. Ну как впервые? Вот, а потом стало вести себя странно соседи по дому. Вот, соседи по дому стали листовки расклеивать там в подъезде. Ну, для вас это, да.
А что там было?
Знак рисовали. Ну что, среди нас живет предатель там, или изменник, или не знаю. Вот, а его дети и внуки, значит, играются на нашей площадке. Будьте осторожны,
вы
бдительны.
Шутите?
Я не шучу, я вам покажу эту переписку.
Кошмар.
Что же мне шутить? Ничего себе шуточки. Я решил не дожидаться. Вы понимаете, как-то я настолько был расслаблен, в том смысле, что у меня даже не было... Из России, чтобы выехать, нужен еще и загранпаспорт. Uh-huh. Вот, у меня не было этого загранпаспорта, понимаете? Вот, и я выехал без него. Да, я не знаю, как было бы. Как было бы, если было бы. Я не стал бы экспериментировать и сильно давить. Но... Поскольку, как бы, я ушел в некотором смысле в тень, вот, я особо не пипикал, поэтому, как бы, более важные люди были, и им наложили все эти иноагенты, арестовали там имущество, заочно судили и так далее. А потом я еще раз скажу вам такую вещь, что меня ведь никогда не принимали за своего. Я никогда не был доверенным лицом Путина. Я никогда не работал в госструктурах, связанных с властью. Я не агитировал за этот новый режим. Я изначально с первого дня, вот после смены власти, был скептически настроен. В 2007 году... Нет, в 2009 году, даже в 2011 году, когда решался вопрос, когда Дмитрий Анатольевич Медведев был президентом, и вот ему кончался срок. Они с Путиным поехали на Волгу в Астрахань рыбу ловить. И они приезжают обратно, съезд «Единой России». Я помню, я еще на кастинге был одном, и меня зовут на пробу. Я говорю, да-да-да, я посмотрю телевизор. И выходит Медведев и говорит, я предлагаю следующим президентом быть Владимир Владимирович Путин. Весь зал. Выходит Путин, говорит, я предлагаю следующим премьер-министром быть Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Я просто заорал как-то. Я не знаю, люди там, что случилось? Я говорю, кранты случились. В общем, и я помню там такую реплику. Подходит корреспондент к Медведеву, берет интервью. Как же так, третий срок? Путин же говорил, что он не будет выдвигаться и так далее. И Медведев ему говорит, это было задумано давно, это надолго, успокойтесь и расслабьтесь. Вот как приблизительно развивалась эта ситуация. Потом я какой-то момент даже принимал, когда был Навальный жив, когда были демонстрации. Я в одной самой большой на Болотной площади принимал участие. Это было просто как это говорят, дежавю или ремейк баррикад 91-го года. Все те же, все там же. А потом все больше и больше я ушел в такую внутреннюю миграцию. Поэтому как было бы, ну, естественно, я не могу идти, даже подумать не могу идти, скажем, на телевидении сейчас в России. Естественно, я не могу принять участие ни в одном российском фильме, если это не фильм, который снимается здесь, и там есть какая-то тема контр, понимаете? Вот.
Вопросы подходят, я хочу оставить время. Вы приехали в Ригу, вы актер профессиональный, имеющий огромное портфолио. Почему вас нет в латвийских театрах?
Я думаю, номер один, потому что театральным артистом я никогда не был. Вот. Я был телевизионным продюсером.
А есть разница, да?
Ну, естественно, есть разница. В театре ты служишь. В театре ты служишь. В театре ты как монах в келье или в монастыре, понимаете? И даже будучи в Риге, я только учился в театре, в Дайлс-театре. В театре Дайлс. Поэтому Ну, так сложилась жизнь, что я как бы, ну, реализовался без театра. Вот. Публичным стал человеком. Поэтому театр для меня очень интересная, очень заманчивая вещь. Хотел при том, что вы упомянули о театре, сказать, что вот по приезду у меня был очень хороший, большой театральный проект. Я как продюсер театральный делал его. Это есть такая прекрасная переводчица с русского на латышский, с латышского на русский, Ольга Петерсон. Она переводила Райнеса, у нее прекрасные книги. Открываешь книгу, здесь по-латышски, здесь по-русски. Райнеса, Аспазик, Нутскуинек. Очень... Она музыкологс по своей основной профессии. Вот она перевела... ну, такую Библию стрелков мужей без карты, задетые вечностью Александра Чака, где есть вся эта история становления латышских стрелков от начала до конца. И она перевела по-русски. И мне, поскольку я участвовал вот в этих дебатах, спорах, мне всегда упрекали. Ну, вы же латыши красные, вы же там что только не творили в гражданскую войну. Вы есть эти штыки, которые убили Россию и так далее. И мне хотелось для русской публики на русском языке вот показать всю эту... героизм, трагедию, как это было и в стихах. И к проекту был привлечен Артур Смаскац, композитор, и Андрис Кейш из Нового Рижского театра. И мне хотелось, мне казалось важным нам, латышам, говорить по-русски с русскими, на русском. Вот, началась война, и вдруг она приобрела такую злободневность, эта вся тема. Казалось, что мы вот сейчас на баррикадах все. Но... те люди, с которыми я договорился, тот банк, да. И те, ну, не меценат, а спонсор, вдруг в какой-то момент сказали, нет, мы лучше... Андрис, извини, пожалуйста, сейчас русский язык, мы чувствуем, будет языком нон-грата в Латвии, будет так большая компания. Да. Вот, и получилось так, что я даже не смог... Ну, я попросил выплатить аванс за авторские права, какой-то первый за художественность, чтобы запустить производство. И театр был, который давал помещение. И люди все... Это был удивительно, удивительно, на мой взгляд, нужный проект. И я хотел его как раз премьеру сделать на 105-ю годовщину Латвийской Республики, 18 ноября, чтобы вот мы, латыши, это сказали. Я думаю, мы вернемся к этому проекту.
Но... когда пройдет время, и тут потому что пишет наш слушатель, Андрис, вы все правильно говорите, в Латвии сейчас происходит отмена русской культуры. Вы считаете, что правильно ли смешивать русскую культуру, вот русских, с тем, что происходит в Украине? Ну, этот вопрос нам часто задают разным гостям. Ну, ваше мнение.
Понимаете, я могу различить. И мне язык вообще не мешает. Наоборот, он мне помогает, потому что я могу ответить так же, еще прямее, грубее, как вы... Вот видели, как вы говорили в том фрагменте, который вы смотрели на НТВ, который вы говорите, мне сердце заболело на диване. Мне не мешает, но я предполагаю и прошу тех, которые смотрят и слушают нас, все-таки войти в положение, что, ну, как говорил Зеленский, да, на этом языке сейчас говорят и отдают команды солдатам и людям, тем, которые нас убивают, которые нас хотят стереть с земли. Кстати, в начале войны этого не было.
Не было.
Украинская сторона, украинская армия почти вся говорила по-русски. И все ролики были по-русски. А потом вот сейчас уже невозможно говорить по-русски. Особенно все, что связано с Украиной. Поэтому, ну, времена не выбирают.
Надо просто пережить это, и когда-то наступит другое. Да?
Ну, оно не то, что другое, новое наступит.
Новое, да.
Другое, новое. Но, значит, дорогие слушатели, которые слушают по-русски, я благодарен судьбе, что она дала мне такую возможность освоить так русский язык и почувствовать и понять менталитет. Но русский человек широк, иногда слишком широк, как говорил классик, не мешало бы его иногда сузить. Вот надо сузиться в своих претензиях. Ведь по большому счету я сейчас, ну, супруга моя приезжает, она знает несколько слов. Она всегда начала «Абден, дивас билеты слудзу троллейбус». И продавщица так хохочет, ей так приятно. И она говорит, пожалуйста, пожалуйста.
А дети знают? Они у вас росли в России?
Не, они были.
Но при этом лет... имена у них латышские. Но они знают латышский?
Они латыши, они учились в латышской школе.
И они прекрасно знают, ну, наверное, прекрасно. Тоже два языка.
Ну, понимаете, дети есть дети. Они, когда приезжают, когда им надо, они говорят и выучивают. Но они слышали эту мелодику. Я их укладывал спать с латышскими песнями и читал им книги. И вот скажите мне, пожалуйста, разве это не истинное проявление любви к народу, к своему мужу? Назвать сыновей первого Андресом, второго Янесом, теперь внуков Микс, Туомс, все Лелайсы, у всех было латвийское гражданство до 25 лет, есть такой закон, в паспорте написан латыш. Да, мне, конечно, ну ладно, это отдельно.
Я понимаю, о чем вы говорите, вас упрекают в этом, да?
В чем?
В том, что вы как будто там долго жили, и что приехали только вот сейчас. Не было в Латвии упреков в вашу сторону. Mm-hmm. Потому что, когда началась война, мы видели очень много упреков в сторону Пратавэтры, господина Бусулиса, которые они все были у нас в студии. Они рассказывали об этом.
Ну,
да.
Пойдите, давайте... Вчера был день рождения Раймонд Паулс, 89 лет. Ну, пойдите к Раймонду, скажите ему это.
Не, Раймонд говорит вообще, ему все равно, что про него подумают, он говорит как есть, как думает.
Ну вот и я так. Так же. Я учусь у мэтра.
Чем вы занимаетесь сейчас? Этот вопрос тоже есть среди слушателей, где вас можно увидеть в Латвии, потому что вы пробовали стать политиком, но, может быть, вы партию выбрали не ту, может быть, у вас есть политические амбиции?
Понимаете, настолько... Это первая волна была, когда... Я был вынужден, или я даже, слава богу, смог наконец-то уехать из России бесповоротно и окончательно. А потом был какой-то... С партиями тоже. Что значит не ту партию? У нас в Латвии система партийная. Значит, я стучал, обращался к тем, за которых я бился 8 лет в Москве, Аки, Лев. Они меня 3 месяца возили мордой в стол. Не буду называть, сами
догадайтесь. Понятно, какой, да?
Вот. Меня хотели купить за большие деньги. Угу. Вот. Меня можно переубедить во взглядах, но за деньги купить меня невозможно. Вот. И, ну, я нашел людей, которые вдруг меня приняли как своего на тот момент. Я не мог... я не знал все подноготные, что там есть такие камни, что окажется, что их можно так замазать, но я пошел с приличными людьми, которые решали какие-то дела. Понимаете, самый большой упрек в латвийской политике, что вы ничего не можете решить. Вот та партия, с которой я была, атеисты и байпар,
да,
они приняли, будучи в правительстве, очень существенные законы. Они действовали и получили по мордасам по полной программе. Ну, как я понял, это вот была политика большая, чтобы чужими руками разгребать ямы политические, а потом на них все свалить. Это, ну...
Ну, вы, по крайней мере, приехали, сразу окунулись и разобрались, что есть, ху есть ху.
Нет,
в латвийской политике.
Нет, я не сразу разбирал, я сейчас не знаю. Слава богу, я нигде не связан, ни с кем. У меня есть возможность свободного взгляда. Ну и после этого, когда партия не набрала для машины 2 копейки, понимаете, вот представляете, вы идете покупать машину, вам нужно платить, там, я не знаю, 12 884 евро, 12 центов. У вас есть 8 тысяч, там, столько-столько, и не хватает 12 центов для машины. Вот так получилось на этих выборах. Не хватило 0,2%.
Да, обидно.
Ну, буквально 2-3 голоса не хватило. Понимаете? Не просто обидно, а... И поскольку у меня не было никакого плана «Б», мне казалось это настолько естественным, что мне протягивали руки, обещали взять, как вы говорите, помочь с театром, с кино и так далее, с театральным проектом. Я был полностью как бы уверен, что оно пойдет, оно как бы устаканится, все сложится и так далее. И вдруг надо было посмотреть реальности в глаза, понять, что жить негде, жить не на что, и найти свое место, встать на ноги. Еще долги какие-то всплыли за квартиру.
РНП там какой-то, да, старый
долг? Да, вдруг оказывается. И вместо долга, который был там, я не знаю, накопился... Понимаете, я сдал ключи в свое время за квартиру и сказал, написал, что если там какие-то возможные долги, просьба присылать мне, я с ними рассчитаюсь. Так нам пару присылал, оказывается, этот долги на ту квартиру, из которой я выехал.
Да, то есть, где вы сейчас, пишут...
Сейчас я в Риге, я был... Я не хочу много о том говорить, у меня был период... У меня так бывает в жизни, мне нужно уйти в себя. Я ушел, слава богу, я...
Вернулся из себя.
Вернулся, да, это потребовало время. Были люди, которые оказали мне доверие. Я преподавал кинопроизводство в Варшавской, в Варшаве, в киношколе. Там я жил, там мой большой учитель еще со времен... советских времен, которого я принимал тоже в Москве и так далее. Но люди просили не говорить об этом, они боятся,
Хорошо.
Да, они боятся как бы оказаться...
То есть, коротко говоря, в Латвии в театры как-то пока не, вы не идете.
Ну, это не моя цель театр. Я пойду в театр прекрасно на роль, с проектом, естественно. Это естественная тяга. Начитку пьесы или стендапом или так далее. Нужно придумать проект. В моем возрасте не стучат в двери, не говорят, возьмите меня в артисты.
Да. С политикой все.
Почему?
Нет.
Ну, если интересно то, что я говорю, если я вам кажусь убедительным, если там идет какая-то отклик, я думаю, что как раз мое положение, возраст или, скажем, опыт даже больше, вполне допускает участие мое в латвийской политике.
Классный у вас гость, пишет Сергей. Восторг, один восторг. Вопрос, не кажется ли вам, что сейчас диктатура либерализма? В Россию просто чморят, хоть и не без оснований. Но я бы вообще не согласилась про диктатуру либерализма. Мы как раз тут недавно говорили о том, что у нас идет уже сдвиг вправо, в такое... Ну, наоборот, от либерализма, это показывают европейские тренды такие. Я не знаю, но, может быть, коротко ответите, и у нас буквально две минутки. Время пролетело незаметно.
Мы живем в таком веке, что чем больше диктатуры на нас, так называемого либерализма, тем больше доверия народа. Что я имею в виду? Сегодня есть YouTube. Есть ТикТок, есть столько разных платформ независимых, что вот эта диктатура сама себя заковывает в собственные цепи.
Говорит один слушатель, такое впечатление, что вы свой среди чужих, чужой среди своих. Ваша кредо. Но это пишет наш слушатель. Ну, фильм такой был, если помните. Да. Я не знаю, насколько вы согласны с этим утверждением, что вот...
Ну, что мне делать теперь?
Я не знаю.
Свой среди чужих, чужой среди своих.
О чем вы мечтаете? Есть какая-то мечта сегодня?
Да,
большая?
Да.
Расскажите.
Чтобы мои внуки могли бы жить в Латвии.
Ваши внуки сейчас...
Еще в Москве.
Они в Москве, чтобы они жили в Латвии, наверное, наши...
Чтобы у них была бы возможность хотя бы приезжать сюда. Чтобы у меня был бы свой уголок, куда я мог бы принимать семью. Большую.
Вас сейчас нету?
Пока нету. Пока я снимаю. Я же говорю, у меня...
Ну, у вас у мамы была, да, вроде бы?
Мама классическая история. Мама жила в центре Риги, на улице Мира, в трехэтажном особняке. Когда Ирочка первый раз приехала в Ригу, она думала, что я ее в посольство веду. Да. Вот, ну, приватизация, потом никакой компенсации, ничего нет. В итоге...
Дом был просто, ну, нашелся хозяин, да?
Ну, не один, они менялись. Мать там как-то выживала, отопление отключили, горячей воды не было, печь затопили. В одном каком-то, она в свитере сидела, смотрела телевизор. Мама умерла у меня. Вот, и мамочка, мы тебя помним, любим.
Да, спасибо вам за откровенность, пишет на Николай, что мне так понравился ваш неординарный сегодняшний гость. Ну, вы считаете себя неординарным?
Это вам судить, я просто как я есть.
Да, и пишет Андрей, прекрасный гость, смотрели ваши передачи на ТВ-24 о возможном участии в выборах, поддерживаем вас полностью, пишет Андрей вам.
Благодарю вас, Андрей.
Да.
И мы вас поддержим.
Да. Ну что, желаю вам действительно успехов творческих, политических, каких вы заметили.
Человеческих.
Человеческих, это тоже житейских. Очень важно. В житейских. Ну да, если хотите. И спасибо, что вы пришли в эту студию.
Вам, Ольга, успехов. И вам усидеться, устояться. И, безусловно, вам хочу выразить большую благодарность за то, что пригласили. И все-таки, чтобы русский голос тоже был бы слышен с Домской площади.
Спасибо большое. Но этот год, да, еще. А в следующем году большой вопрос. Но мы очень будем верить, что это продолжится. И спасибо, что вы это нам пожелали. Актер и продюсер был у нас в гостях. Андрис Лейла. Спасибо. Приходите к нам еще.
Взаимно.
Провела передачу Ольга Князева. Продюсер выпуска Валентина Артеменко. Оператор прямого эфира Уна Голба. Встретимся завтра в 12 часов. Как всегда, 10 минут. Сегодня всем хорошего дня.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4. Латвийское радио.